Глава пятая. У Неготинской крепости.
«Кюбят, Эдис, вы едете с нами», — махнул рукой туркам капитана. «Я раньше уже все разъяснил, что нам от вас нужно. Будете хорошо делать то, что я сказал, значит, останетесь живы. Обещаю».
Через десяток минут от Слатина отошло два отряда. Большой, на трофейных конях, уходил на юг по той дороге, что вела в сторону Неготинской крепости. Малый, с ранеными егерями и высвобожденными из подвала селянами, шел на восток, в сторону недалекого от села Дуная. Оставлять отбитых сербов в селе значило обрекать их на верную смерть. Их теперь нужно было вывозить с собой. «Быстрее, быстрее!» — торопил егерей Алексей. «Половина на лошадях, остальные налегке рядом бегут. Потом чередуются. Время, братцы, время! Нам позарез нужно поспеть в крепость до вечера». В Неготине было тревожно. Вот уже неделю на противоположном Валашском берегу мелькали разъезды русской кавалерии. А пару дней назад небольшой отряд из русских судов прошел вверх по течению. Вся эта активность неприятеля говорила о том, что они готовят свой удар на этом направлении. Комендант послал в Видин запрос о подкреплении, но в ответ от Санжак-Бея пришел приказ отправить 400 конницы на юг под Заичары и Белоградчик, где, по слухам, шли жаркие бои с большим отрядом русских и гайдуков. Лишившись более половины своих сил, коменданту ничего не оставалось, как восполнить их из тех 3,5 сотен, что стояли гарнизонами по округе. Командиры этих небольших местных гарнизонов расставаться со своими людьми не спешили. Во многих селах их и было-то от силы 2-3 десятка. И за весь этот день в крепость прибыло только лишь 3 десятка. Это все очень злило Камутана Саида. День уже заканчивался, солнце зацепилось краем своего огненного диска за полоску дальнего леса. Еще немного, и можно уже будет закрывать ворота на ночь. «Саид ага, появились два отряда на горизонте», — доложился командир крепостной сотни Гюрхан. «Один идет со стороны Турна, другой — от Белградского тракта. Со стороны Турна он уже на подходе». «Большие отряды?» — заволновался комендант. «А что, если это отряд, переправившийся через реку русских? Пойдем на стену». Действительно, в сереющем вечернем свете с южной стороны приближается небольшой конный отряд в 3 десятка всадников. На некоторых даже были видны головные уборы конных левендов. «Похоже, это подмога из наших гарнизонов», — сделал выводы Саид. «С этого направления только из Слатина или из Прахова могут прийти». «Так, а этот отряд тоже небольшой. Не более 1 сотни, и половина из них вообще, похоже, пешком ковыляет», — пробормотал он, вглядываясь вдаль. «Скорее всего, Паша заботился об укреплении гарнизона и шлет, пусть хоть и небольшое, но все же усиление. Гюрхан, для порядка выведи 3 десятка своих воинов перед воротами, чтобы прибывшие видели, что у нас тут порядок», — распорядился комендант. «Вдруг в той сотне, что идет с Белградского тракта, будет тот, кто потом сможет шепнуть наверх о нашем небрежении. И сам с ними же там встань». «Да, уважаемый», — сотник поклонился и побежал к лестнице. «Жирный старый шаг», — думал он, сбегая вниз по ступеням. «Пора ворота закрывать и вести половину сотни на ужин. Этому бестолковому и выжившему из ума старику все мерещится то русские с гайдуками, то люди с проверкой от самого Паши. Да кому это нужно, тащиться сюда с такими маленькими отрядами?» «Внимание! До крепости 5 сотен шагов. Они нас уже хорошо видят, а скоро будут и слышать», — предупредил группу захвата Егоров. «Ребят, Эдис, начинайте махать руками и кричите приветствие. Помните, что только от вас сейчас зависит, будете ли вы жить дальше. Если что-то пойдет не так, то первые пули ваши». 4 сотни шагов до ворот. 3. Из крепости начали выходить турки, сбиваясь в нестройную толпу. «Что такое? Неужели враг что-то почувствовал?» — напрягся Лёшка, оглядываясь на второй свой подходящий с востока отряд. До него было чуть меньше версты. Именно от него отвлекали сейчас турок эти 3,5 десятка конных во главе с Егоровым.
«Георхан, приветствуем тебя и в твоем лице весь гарнизон славной крепости Неготина! Как твое здоровье, уважаемый? Мы везем вам 2 курдючных овец для жирного плова. Все, как ты и заказывал!»
— выкрикнул Эдис, приветливо маша рукой.
«О, к нам пришла подмога из Слатины!» — выкрикнул в ответ сотник крепостной сотни. «Вы как раз вовремя, Эдис! У нас вот только что пробили сигнал на ужин, и мы только из-за вас тут толчемся, словно стадо баранов. Заходите скорее, там еще на подходе сотня с Белграда».
«Пора!» — Лешка резко свистнул, и по его команде отряд пришпорил коней, резко набирая скорость. Ошалелые от неожиданности азабы не успели ничего сообразить, когда их начали вдруг сечь саблями. Воин в халате тянулся за своим карамультуком, висящим на ремне сзади, и с ужасом втягивал голову.
«Хэк!»
— капитан рубанул пехотинца своей гусаркой и пронесся дальше в воротный проем. «Ших!» — срубил он отбегающего прочь турка и, высвобождая ноги из стремян, спрыгнул на землю. Хлопок плашмя с саблей по крупу лошади, и та понеслась по крепостному двору, сбив с ног еще одного азаба. «Бах!» — грохнула гренада в надвратной башне, выбивая прислугу подъемного механизма. Дозорный плутонг, спешившись, рассыпался у входа в крепость. «Первое отделение за мной направо! Лужин, веди своих на левый край!» — скомандовал Егоров и кинулся к каменной лестнице, ведущей на крепостную стену. За ним топали сапогами егеря. Бах! Первый выстрел выскочившего с ружьем турка, и тот, согнувшись, покатился штурмующим под ноги. Бум-бум! Грохнули выстрелы из верхнего проема, ведущего на парапет, и одна из пуль, пробив полу накинутого поверх мундира турецкого халата, ударила в бегущего за Егоровым егеря в бок. «Акинфку подстрелили!» — раздался крик сзади. Лёшка разрядил свой второй пистолет. «Мимо! Гренаду мне!
Поджог ваш брод! Кидайте!»
В руку капитана лёг тяжелый чугунный пупырчатый шар с уже дымящимся фитилем.
«На!»
Алексей метнул его в проем арки. «Бабах!» Плеснул оглушающий взрыв, и по каменной стене ударили осколки. С той стороны входа, ведущего на крепостной парапет, слышался вой и стенание.
«Вперед!» — в руках уже был штуцер. «Воробей, прикрывай меня!»
Алексей первым вылетел наверх стены. Здесь в лужах крови лежало без движения трое. Еще один корчился рядом и громко выл. Прочь с этого места убегало еще двое. Один из них в богатом шелковом халате и в белом тюрбане обернулся и поднял, прицеливаясь, пистоль. «Бах!» — хлопнул штуцер воробья, и осман, выронив оружие, упал лицом вниз. «Бах!» — выстрелил Егоров. И второй, не добежав до соседней башни, рухнул на камень парапета. Бах-бах! Хлопнули ружейные выстрелы, и в воздухе свистнули пули. «До этой башни шагов 100, — прикидывал Лёшка. — Просто так туда не добежишь, подстрелят из бойницы, из двери». В это время к крепостным воротам подбегал уже второй отряд егерей. Никак нельзя было давать туркам возможность по ним пристреляться. С ниши каменной стены смотрело вдаль орудие на массивном деревянном лафете. «Братцы, подсобите и палить им по нам не давайте!» — крикнул егерям капитан, орудуя словно рычагом длинным банником. Пушку выкатили из проема и поставили ее жерлом вдоль хода парапета. В стволе уже был заряд, и, наведя ее по стволу в сторону башни, Алексей поднес пальник к затравочному отверстию. Ядро влупило рядом с дверным проемом, подняв тучу пыли и отколов большой камень. Громко ударили штуцера прикрывающих егерей. Хлопнули 3 выстрела из башни, и невысокий конопатый дозорный, ойкнув, схватился за руку. По ней уже бежал ручеек крови.
3 мешка хватит!» — крикнул Алексей, надрезая кинжалом первый поданный ему.
«Ядро! Чуть левее ствол! Еще чуть-чуть!» Воробей с 2 егерями чуть сдвинули ствол и отпрыгнули в сторону, а командир уже подпаливал заряд. «Бах!» В этот раз ядро влетело прямо в створку башенного прохода. «Бейте туда же!» — крикнул он воробью, перезаряжая свой штуцер. «Оно там рикошетом будет скакать, всех защитников внутри покалечит. и, развернувшись, пробежал на другую сторону надвратной башни, где командовал Лужин. Здесь ситуация была хуже. На полу парапета лежал убитый, а раненого затащили в укрытие и били теперь из фузеи и штуцеров в противоположную сторону. Из бойниц соседней башни время от времени высовывались дула ружей и палили в ответ. «Дымовая шашка есть?»
«Так точно, ваш бродь!» — выкрикнул Федька, забивая в ствол пулю. «Последний осталось, только не докинем мы, далеко уж больно!»
«Тут такая же пушка в нише, как и на той стороне. Перезаряжайтесь все, я метаю шашку и бегу вон к тому орудию. Пятеро самых крепких за мной, остальным готовятся прикрыть нас огнем. Как только дым рассеется, сразу же бейте по бойницам и в дверь. Главное, не давайте им прицелиться», — объяснял Егоров. «Дымовую мне давайте. Ну все, теперь готовьтесь». Обзор у турок заслонило густое дымовое облако, и совсем скоро, когда оно начало рассеиваться, на них уже смотрело жерло наведенного орудия. Зачастили ружейные выстрелы, посылая пули в бойницы. «Бам!» — ударило первое ядро в проход башни и, отскочив там от стены, выбило ливень каменных острых осколков, ударив рикошетом и по двум защитникам. «Бам!» — уже второе влетело вовнутрь, всего через минуту. Через полчаса все крепостные стены были в руках у штурмующих. По двору метались в панике османские солдаты и кони. Хаотично гремели их выстрелы, и слышался дикий ор. Прошло еще несколько минут, и к ружейным выстрелам, выбивавших турок с крепостных стен, присоединились и орудийные. Рота развернула орудие во внутреннюю сторону крепости и начала крушить все ядрами и картечью. Комендант Неготина пал на парапете в первую же минуту боя. У въездных ворот был убит сотник Абазов, а еще одного командира левендов подстрелили уже во дворе при попытке погасить панику у солдат. Организовать атаку на русских, оставшиеся в живых субаши, смогли только после полуночи. Все это время орудия били со стен, не останавливаясь.
«Ваш брод, турка идет!»
— крикнул Лужин, указывая на выкатывающую из улочки толпу. «Картечью заряжай!» — крикнул Егоров, указывая на войлочный картуз, набитый свинцовыми пулями. «Вью!» — взвизгнули тяжелые шарики, роем влетая в толпу орущих людей. «Бам-бам-бам!» — чистили ружейные выстрелы. Оставив на мостовой пару десятков тел, турки откатились назад. На стенах в это время калили ядра. Брать штурмом внутренние строения крепости и терять при этом своих людей Алексей не хотел. Ее нужно было максимально разрушить и постараться поджечь. Бомб у гарнизона не было, и приходилось обходиться древним дедовским способом. Для закладки заряда использовались два пыжа, один мокрый, а другой сухой. Сначала, сразу же после порохового заряда, шел сухой, а уже затем толстый из плетеных веревок и обильно смоченный. Все это, чтобы не воспламенить порох прежде времени. Затем за мокрым пыжом закладывалось раскаленное ядро, и уже после этого пушки били в центр крепости. Малиновые шары в ночи с гулом летели в сторону своих целей. То в одном, то в другом месте вспыхивали огоньки от пожаров. Деревянных строений, сена для лошадей, тряпья, всевозможных корзин, дров и прочей сгораемой пищи тут для огня было много, и очень скоро запылал весь крепостной центр. Толпы турок бежали в панике к выходу.
«Пожар в цитадели! Там пороховой склад горит! Сейчас все взорвется!»
«Всем выходить из города! Пионерам заложить подрывные заряды в пушки! Весь захваченный порох к ним же!» — распорядился командир роты. «Гусев, вы с первым плутонгом берите всех раненых под караул, пересчитывайте, оказывайте первую помощь раненым, а чуть позже решим, что с ними делать. Тыловая группа, Спиридонович, вы выносите наших раненых и погибших. Дозорный плутонг, Лужин, выставить посты в 3 верстах от города. Бегом!» Центр города был охвачен огнем. «Бах! Бах! Бах!» — начали рваться подрывные заряды на орудиях, обваливая крепостную стену. Оглушительно рвануло в самом центре города и по людям хлестнуло взрывной волной.
«Однако вовремя отошли, посекло бы всех осколками, али без ушей бы остались», — пробормотал Савва, тряся головой.
Движение от города начали под утро, после 3 часов отдыха и небольшого перекуса.
У крепости оставалось 7 десятков раненых, обожженных и контуженных турок. 1,5 сотни шли длинной колонной вместе с егерской ротой на север. На пойманной дюжине лошадей ехали 5 раненых. Вывозили на них же и 3 тела павших при штурме. На остальных был навьючен провиант и весь боевой припас. «Шире шаг, шире!» — командовал Егоров. Нужно было совершить последний бросок к ожидающим их на Дунае в условленном месте судам. Все понимали, турки непременно появятся, такой тарарам, устроенный на их берегу, они никак не могли не заметить. Доведи на от Неготина всего-то чуть более 6 десятков верст хода. Значит, у роты была фора в 30 дня, ну, максимум день. И то, это если сильно повезет, и враги будут нерасторопны. Алексей как будто спиной чувствовал дыхание погони и подгонял колонну. «Господа офицеры и старшины, оторваться с пленными от погони мы не в состоянии. Отпустить их просто так тоже будет неправильно», — покачал в раздумье головой Алексей. «Победа, добытая кровью егерей, тогда обесценится. Да и наши люди все вымотаны. Сильно ускориться у нас сейчас не получится. Значит, будем принимать бой, но только уже на наших условиях. Курт, вспомни, ближе к нам, за тем поворотом, на главную дорогу от Слатинского проселка, мы проходили небольшое сельцо, малую каменицу. Там еще колодец такой приметный был, с огромным длинным шестом, где мы свои фляги с водой дополнили. А вокруг села оврагов, плохо проходимых для конницы, полно». «Да, ваш благородие, я помнить?» — кивнул главный оружейник роты. «Что нам нужно делать?»
«Правильно сказал. Что нужно делать?» — повторил Алексей. «Нужно все сделать красиво, господин фурьер. Сколько у нас всего на этом выходе фугасов переносится?»
«Все как обычно. В роте 8 пионер, у каждой есть свой ранец для переноса фугас», — подсчитывал вслух Шмидт. «У 2 пионер в свой ранец малый направленный фугас, стерочный взрыватель. Каждый ранец их по 4 и всего, значит, 8. Один большой стерочный запал мы сделать в мастерской Бухарест. Но весь остальной фугас у нас есть только фитильный. Вы сами знаете, у нас нет времени и нет ингредиент для изготовления терочный запал».
«Да, жалко, фитильные нам здесь не подойдут», — вздохнул Алексей. «Нужны будут только терочные. А значит, будем обходиться тем, что есть. Перед малой каменницей есть роща. Она небольшая, но все же заставит турецкую кавалерию собраться в походную колонну. Устанавливайте в ней свои фугасы, Курт, так, чтобы покрыть осколками поражения от подрывов участок дороги шагов в 200. Самым главным тут будет собрать всех турок в единый плотный строй. Впереди они всегда пускают разведку и потом уже, обнаружив противника, наводят на него и свои главные силы. Поэтому мы поступим с вами так».
Алексей обернулся к командиру дозорного Плутонга. «Федор Евграфович, ты отбираешь 10 своих самых шустрых ребят. Они встречают перед самой рощей залпом передовой турецкий дозор и на его глазах убегают, сломя голову по дороге. Разведка турок обязательно поскочит за вами и наткнется в роще уже на наш основной заслон. Какая-то часть их должна будет вернуться к себе живыми и доложиться своим командирам, что русские найдены и что их не так уж и много. Ну а дальше главным будет, чтобы османы ринулись уже на нас по дороге. Думаю, они никак не устоят от такого соблазна, чтобы порубить 100 русских егерей одним махом. Нет, Макарович, завал мы там делать не будем, иначе они в лесу спешатся, рассыпятся, и все эти драгоценные фугасы Курта сработают тогда просто впустую. Нам нужна плотная колонна конных турок, уверенная, что она на полном скаку сомнет этих наглых русских, а потом и посечет их всех. Так что мы всячески работаем на эту их уверенность. С собой мы оставляем 100 стрелков и подрывников под командой Курта, который предварительно замаскируется в лесу. Все остальные уходят в сторону Дуная. Думаю, что 30 для конвоирования пленных и для вывоза раненых там будет вполне достаточно. Ну а нам всем еще остался один большой переход. Поднимаем егерей, братцы, и в путь». Афоня проверил надежность зажима струбцины на 2-м фугасе. «Еще чуть тут дожать, вот так». И он подкрутил винт до упора. Установлен заряд был хорошо.
Удачно тут дерево чуть впереди от всех остальных стоит. Высота, как и сказал старший, чуть выше груди, и направлен он как надо. Егерь подвязал к выступающему из запальной трубки кольцу конец длинного витого шнура. Ну все. Теперь его проводим туда же, где уже лежит шнур от первого фугаса. Он отодвинул маскировочную сетку и спрыгнул в небольшой окопчик. «Курт, Курт, готово у меня все. Оба установил, проверь их». К дереву подбежал главный оружейник и все там внимательно оглядел. «Шнуры прижать и больше не трогать. Я снимать предохранительный шпилька с запал. Все, твой фугас на боевой взвод. Ждать!»
«Ну, ждем. Чего уж тут?» — проворчал Афоня и чуть сдвинулся от лежащих рядом шнуров. «Иди ко мне, мой родной». Он поднял штуцер, с разосланной у бровки окопчика тряпицы, сдул с него паутинку и прицелился в сторону дороги. Нужно было еще пару веток обломать. Все же маленько обзор-то закрывают. Эх, якулема! Пробормотал он со вздохом и положил винтовку обратно. Вставать с той секунды, как фурьер взвел заряды, категорически запрещалось. Оставалось теперь только ждать. Невдалеке глухо хлопнула россыпь фузейных выстрелов. «Внимание!» — Алексей поднял руку. «Помните, всех османских дозорных не выбивать! В тех, кто держится с правого края дороги, не стрелять! Товсь!» Три растянутых вдоль дороги шеренги, первая лежа, вторая с колена и третья стоя, приготовили свои ружья к бою. Из-за дальнего поворота выскочили егеря дальнего дозора, а через несколько секунд в отрыве сотни шагов от них показались и турецкие всадники. «Внимание! Третья шеренга! Цельсь! Огонь! Бах!» По лесу раскатился оружейный залп. Оставив на месте с десяток тел, уцелевшие турки развернули своих лошадей и, оглядываясь, внеслись прочь. «Ну все, вот теперь мы ждем основные силы. Третья шеренга перезарядится, команда для всех одеть штыки!» Прошло несколько минут, и из того же поворота, куда недавно ускакали остатки дозора, показалась плотная конная масса. Османы были в себе уверены, что такое для них сотня пехотинцев. Раздавить их единым натиском и порубить, а нескольких взять арканами, чтобы задобрить пленниками пашу. Этим русским у него особые счеты. Они как-то сумели взять Неготинскую крепость, и вот теперь убегают в панике по дороге, оставив на смерть свой небольшой заслон. Это против пяти-то сотен. Первые ряды всадников пронеслись мимо Афони по дороге. Раз, два, три, четыре, пять. Отсчитал он положенное время и резко дернул за правый шнур. Бах! Раздался недалекий взрыв. Левый шнур, еще рывок. Бах, бах, бах! Гремели на дороге разрывы направленных малых фугасов. Восемь штук их, расставленные по четыре с каждой стороны проселка, на 30, а то и на 40 шагов от себя, густо засевали все сотнями мелких осколков и картечин. На дороге сейчас творился сущий ад. Бабах! Сработал самый большой пудовый фугас, подорванный в самом центре колонны Куртом. Несколько дробин ударили по деревьям возле Афони. Он схватил штуцер и сбил из седла пули одного из мечущихся в панике всадников. А вот теперь уже и гренада. «Первая шеренга! Огонь!» Залп трех десятков ружей свалил проскочившую место бойни голову конницы. «Вторая шеренга! Огонь! Третья шеренга! Огонь! Рота в штыки! В атаку! Ура!» Сотни егерей с ревом бросилась к ошеломленному взрывами противнику. Афоня скинул с себя сетку и, выскочив из окопа, с размаху запустил чугунный шар в уцелевших и разворачивающих коней турок. «Бах!» — рванула его, а за ней вторая, третья и четвертая гренада подрывников. Турки не приняли ближний бой и, развернув коней, уносились прочь от этого страшного места. Половина их отряда была разорвана в клочья, покалечена и посечена осколками буквально за одну минуту. Какая уж тут атака, когда из леса в упор по ним били картечью десятки орудий. Еще и летели пули егерей, а по дороге, отстрелявшись из ружей, шла в штыковую пехота.
Похоже, русских здесь было гораздо больше, чем они изначально думали. Чтобы с ними воевать, нужны были подкрепления и пушки. Больше, сломя голову, они уже не будут на них лезть. Лужин, отстаешь со своим плутонгом на 100 шагов. Всем остальным колонной бегом марш! Отдал команду капитан. «Уходим, братцы! У нас еще 2 десятка верст пути до реки!»